Правда, на нашем корабле были трубки, но я не знал тогда, что на острове растет табак, и решил, что не стоит их брать. Потом, когда я вновь обшарил корабль, я уже не мог найти их. Я проявил также большую изобретательность в плетении корзин. У меня было их несметное множество самых разнообразных видов. Красотой они, правда, не отличались, но вполне годились для хранения и переноски вещей. Теперь, когда мне случалось застрелить козу, я подвешивал тушу на дерево, сдирал с нее шкуру, разнимал на части и приносил домой в корзине. То же самое и с черепахами. Теперь мне было незачем тащить на спине целую черепаху. Я мог вскрыть ее на месте, вынуть яйца, отрезать какой мне было нужно кусок, уложить это в корзину, а остальное оставить. В большие глубокие корзины я складывал зерно, которое вымолачивал, как только оно высыхало. Мой запас пороха начал заметно убывать. Это была такого рода убыль, которую при всем желании я не мог возместить, и меня не на шутку начинало заботить, что я буду делать, когда у меня выйдет весь порох, и как я буду тогда охотиться на коз. Я рассказывал выше, как на третий год моего житья на острове я поймал и приручил молодую козочку. Я надеялся поймать козленка, но все не случалось. Так моя козочка и состарилась без потомства. Потом она околела от старости, у меня не хватило духу зарезать ее. Но на 11-й год моего заточения, когда, как сказано, мой запас пороха начал истощаться, я стал серьезно подумывать о применении какого-нибудь способа ловить коз живьем. Больше всего мне хотелось поймать матку с козлятами. Я начал с силков. Я поставил их несколько штук в разных местах. И козы попадались в них, только мне было от этого мало пользы. За неимением проволоки я делал силки из старых бечевок, и всякий раз бечевка оказывалась оборванной, а приманка съеденной. Тогда я решил попробовать волчьи ямы. Зная места, где чаще всего паслись козы, я выкопал там три глубокие ямы, закрыл их плетенками собственного изделия, присыпал землей и набросал на них колосьев риса и ячменя. Я скоро убедился, что козы приходят и съедают колосья, так как кругом виднелись следы козьих ног. Тогда я устроил настоящие западни, но на другое утро, обходя их, я увидел, что приманка съедена, а коз нет. Это было очень печально. Тем не менее, я не пал духом. Я изменил устройство ловушек, приладив крышки несколько иначе. Я не буду утомлять читателя описанием подробностей. И на другой же день нашел в одной яме большого старого козла, а в другой трех козлят, одного самца и двух самок. Старого козла я выпустил на волю, потому что не знал, что с ним делать. Он был такой дикий и злой, что взять его живым было нельзя. Я боялся сойти к нему в яму, а убивать было незачем. Как только я приподнял плетенку, он выскочил из ямы и пустился бежать со всех ног. Но я не знал в то время, как убедился в этом впоследствии, что голод укрощает даже львов. Если б я тогда заставил моего козла поголодать дня 3-4, а потом принес бы ему поесть и напиться, он сделался бы смирным и ручным не хуже козлят. Козы вообще очень смышленные животные, и если с ними хорошо обращаться, их очень легко приручить. Но, повторяю, в то время я этого не знал. Выпустив козла, я подошел к той яме, где сидели козлята, вынул их одного за другим, связал вместе веревкой и кое-как через силу притащил домой. Довольно долго я не мог заставить козлят есть. Однако, бросив им несколько зеленых колосьев, я соблазнил их и затем мало-помалу приручил. И вот я задумал развести целое стадо, рассудив, что это единственный способ обеспечить себя мясом к тому времени, когда у меня выйдут порох и дробь. Конечно, мне надо было отделить их от диких коз, так как иначе, подрастая, все они убежали бы в лес. Против этого было лишь одно средство – держать их в загоне, огороженном прочным чистоколом или плетнем, так, чтобы козы не могли сломать его ни изнутри, ни снаружи. Устроить такой загон было нелегкой работой для одной пары рук, но он был совершенно необходим. Поэтому я, не откладывая, принялся подыскивать подходящее место, то есть такое, где бы мои козы были обеспечены травой и водой и защищены от солнца. Такое место скоро нашлось. Это была широкая ровная луговина или саванна, как называют такие луга в западных колониях. В 2-3 местах по ней протекали ручейки с чистой прозрачной водой, а с одного края была тенистая роща. Все, кто знает, как строятся такие загородки, наверное, посмеются над моей несообразительностью, когда я им скажу, что по первоначальному моему плану изгородь должна была охватить собой весь луг, имевший по меньшей мере 2 мили в окружности. Но глупость состояла не в том, что я взялся городить 2 мили. У меня было довольно времени, чтобы построить изгородь не то что в 2, а в 10 миль длиной. Но я не сообразил, что держать коз в таком громадном, хотя бы и огороженном загоне, было все равно, что пустить их пастись по всему острову. Они росли бы такими же дикими, и их было бы так же трудно ловить. Я начал изгородь и вывел ее, помнится, ярдов на 50, когда мне пришло в голову это соображение, заставившее меня несколько изменить мой план. Я решил городить кусок луга ярдов 150 длиной и в 100 шириной, и на первый раз ограничился этим. На таком выгоне могло пастись все мое стадо, а к тому времени, когда оно разрослось бы, я всегда мог увеличить выгон новым участком. Это было осмотрительное решение, и я рьяно принялся за работу. Первый участок я огораживал около 3 месяцев, и во время своей работы перевел в загон всех 3 козлят, стреножив их и держа поблизости, чтобы приручить их. Я часто приносил им ячменных колосьев или горсточку риса и давал им есть из рук. Так что, когда изгородь была окончена и заделана, и я развязал их, они ходили следом за мной и блеяли, выпрашивая подачки. Это отвечало моей цели. И года через 1,5 у меня было 12 коз, считая и козлят. А еще через 2 года мое стадо выросло до 43 голов, кроме тех коз, которые я убивал на еду. С течением времени у меня образовалось 5 огороженных загонов, чтобы кормить коз, в которых я устроил по маленькому закутку, куда загонял коз, когда хотел поймать их. Все эти загоны соединялись между собой воротами. Но это еще не все. Теперь у меня был неистощимый запас не только козьего мяса, но и молока. Последнее, собственно говоря, явилось для меня приятным сюрпризом, так как, затевая разводить коз, я не думал о молоке, и только потом мне пришло в голову, что я могу их доить. Я устроил молочную ферму, с которой получал иной раз до 2 галлонов молока в день. Природа, питающая всякую тварь, сама учит нас, как пользоваться ее дарами. Никогда в жизни я не доил корову, а тем более козу, и не видел, как делают масло и сыр. И тем не менее, когда приспела нужда, научился. Конечно, не сразу, а после многих неудачных опытов, но все же научился и доить, и делать масло, и сыр, и никогда потом не испытывал недостатка в этих продуктах. Как милосерден Господь к своим творениям, даже к тем из них, которые безвозвратно погрязли в грехах! Как умеет Он скрасить самую горькую участь и заставить нас благословлять его даже за подземелья и тюрьмы. И какую трапезу уготовил он мне в пустыне, где я поначалу ожидал лишь голодной смерти. Даже стоик не удержался бы от улыбки, если бы увидел меня с моим маленьким семейством, сидящим за обеденным столом. Прежде всего восседал я, его величество король и повелитель острова, полновластно распоряжавшийся жизнью всех своих подданных. Я мог казнить и миловать, дарить и отнимать свободу, и никто не выражал неудовольствия. Нужно было видеть, с каким королевским достоинством я обедал один, окруженный моими слугами. Одному только попке, как фавориту, разрешалось беседовать со мной. Моя собака, она давно уже состарилась и одряхлела, не найдя на острове особы, с которой могла бы продолжить свой род, садилась всегда по правую мою руку. а две кошки, одна по одну сторону стола, а другая по другую, не спускали с меня глаз в ожидании подачки, являвшейся знаком особого благоволения».